Хорошо. Ну тогда у нас 21 марта, следующий вторник, и это стихи 3, 5, 3 главы. Я их прочитаю. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Божьим. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, либо стяжание, которое есть идолослужение». Вот. Ну и сразу, да, вот этот третий стих. Как понять, что наша жизнь сокрыта со Христом Божьим? Спрятана от посторонних глаз. Как вы понимаете, как это понимать? Вот жизнь, наша жизнь сокрыта со Христом Божьим. Разве она должна быть сокрыта?
Так написано, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И это я так понимаю, что уже я живу не своей жизнью, потому что моя жизнь, она, в принципе, осуждена, а живу жизнью, которую дал мне Христос. Живу жизнью Христовой. Вот
Но
так моя
живешь,
жизнь сокрыта во Христе.
должны же, да,
Вот.
должны же видеть, что ты живешь этой жизнью Христовой. Почему сокрыто-то? И тем более послание к Коринфянам апостол говорит, что вы письмо Христово должно быть узнаваемое, должно быть читаемое всеми человеками.
Ну, а разве мы не письмо Христово?
Апостол как бы противоречит себе, говорит, над сокрыто должна быть эта жизнь.
Ну, я думаю, тут понятно, что она не спрятана от глаз других. Тут смысл скорее, что уже не нашей жизнью мы в этом мире живем, а живем жизнью Христа.
Ну, в каком смысле сокрыто тогда? А?
Может быть, сокрыты от всяких потоков вот этого мира, который влечет людей, значит, ну, там, допустим, делать карьеру, значит, или там сильно обогащаться, да, то есть вот эти желания людей, которые противны Богу. То есть жизнь наша, она сокрыта со Христом. У нас как бы другие ценности, мы сокрыты от этих потоков, от этих водопадов, которые влекут людей вот к их целям. К их целям, а на самом деле цели, они очень часто бывают, ну, продуктивны. То есть человек из желания там достичь какого-то там, я не знаю, положения высокого может очень много делать. Да, там, или там это много заниматься на инструменте, чтобы победить в конкурсе, например, тоже. Или там, ну, чтобы достигнуть там власти, достигнуть денег. Вот от этих вот стремлений мирских людей, общества, вот Господь нас сокрыл. Мы должны быть сокрыты от пропаганды, которая со всех сторон тоже должна быть сокрыта. Вот в этом смысле сокрыты со Христом. То есть в его как бы покое, в его покой войти. Вот такая мысль.
Ну,
Я когда жил.
в какой-то степени, да, можно сказать, что так. А вот, да, кто там?
Да это опять Максим. Я вот так, наверное, понимаю, что когда я жил без Бога, вот, моя жизнь как бы принадлежала этому миру, соответственно, она принадлежала греху. Я жил, скажем так, не в жизнь, а в погибель, был под законом греха и смерти, это имею в виду. Вот. Но когда Христос явился в мою жизнь, он мою жизнь взял себе, и теперь моя жизнь с ним принадлежит Богу полностью. То есть и как смерть не может церковь одолеть, так и меня, как часть церкви, и каждого из нас, смерть над нами не властна. То есть наша жизнь сокрыта во Христе, в Боге сокрыта Христом. Мы принадлежим Ему полностью.
Да, верно. Надо так более популярно объяснить это. Давайте я на земном примере, то, о чем говорил Максим. Вот у вас какие-то образовались денежные ресурсы. Вот в какой банк вы положите? Эти деньги.
Смотря какие условия, в каком банке.
В надежный.
Верно. Я буду искать надежный банк. Надежный банк я буду искать. Тот, который даст мне железную гарантию, что это будет в сохранности. Все. И даже если что-то случится, банк гарантирует, что вернет все. Понимаете, к чему я клоню? Наша жизнь, она со Христом положена на самый надежнейший банк, это Царство Божье. Оно там в такой сохранности, что туда ни вор, никто, ничего вообще не подлезет. И гарант этой сохранности – Христос, потому что Он – жизнь наша. Вот о чем этот стих. Ну, наверное, все-таки надо сказать и то, что хоть и апостол говорит о том, что письмо, это узнаваемое, читаемое и всеми человеками, но, тем не менее, этот мир не понимает смысла нашей веры и смысла нашей жизни. А по большей степени это не то, что не понимает, а крутит у виска головой, пальцами у виска. И говорит, это сошел с катушек. Или как в рассказе Лескова сказано о человеке, который читал Евангелие в деревне. И читал, дочитался, как пишет Лесков, дочитался до Христа. И потом стал проповедовать среди поселения этой деревни. И все стали смотреть на него, как на чумного. И говорит, вот дает, да? Читал, дочитался до того, что уже совсем голова поехала. А он им свидетельствовал о Христе, что он жизнь истинная. А они-то деревенские, понятно, чем жили. Люди набожные, религиозные, да. Но Христа не знали. Или как один солдат сказал на Первую мировую империалистическую войну, одному священнику, не православному, а евангельскому. Он говорит, мил человек, мы же Евангелие-то не читали, мы его целовали. Вот так вот. Ну вот Слово Божье, оно и говорит в первом послании Иоанна, на 3 главе, первым стихом сказано: «Мир потому не знает нас, что не познал Его». А во втором Коринфянам, послание 2 главы, вот, кажется, 2 глава, да? Нет, это не второе послание Коринфянам. Это первое послание, да, первое послание. Извиняюсь, да, первое послание. Там сказано, что душевный человек не принимает, это не разумеет того, что от Духа Божьего. Не понимает и не разумеет. Поэтому эта жизнь от наша, она от него сокрыта. Он не разумеет, не знает, сокрыта, он не понимает ее. Потому что не познал Христа. Понятно, да? Есть еще дополнение по этому вопросу? Так, ну хорошо, тогда мы пойдем дальше. Второй стих. О горнем помышляете. Не второй стих, извиняюсь, а четвертый. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Понятно, о чем идет речь, да? Тут вопрос такой: какой практический урок мы должны извлечь из этого стиха? Какой практический урок? Хочется спросить на то других братьев там. Алеша уже говорил, Максим тоже активно. Вот остальные. Какой практический урок можно извлечь из этого стиха? Вот тут два Дмитрия у меня на это. Саша Нащекин. Рома. Какой практический урок можно извлечь из этого стиха?
Ну, то, что явимся со Христом во славе.
Что?
Что явимся со Христом во славе. Ну, или как это, я не знаю, воскреснем, наверное. Какой еще?
Ну, Рома, до этого же надо как-то на это дожить еще.
Я каждый день умираю, чтобы быть там, где Христос.
Это апостол говорит, что он каждый день умирает.
И ты, и я умираю в своей жизни
Я не умираю каждый день.
за грехи свои ты умираешь.
Нет, не умираю.
Бывает, от усталости человек умирает или еще от чего-то.
Почему ты не умираешь, Саша?
Потому что бывает так, что плоть берет свое. Бывает, не устаиваю.
Саша, ну,
Чашки бью, бью чашки.
я понял. Ну, Павел говорит, я каждый день умираю, чтобы приобрести Христа, как Христос мне приобрел. Я стараюсь найти Христа, что угодно ему. Вот в чем дело. А если я каждый день не буду умирать ради плоти или ради Христа, то
Ну,
ничего не будет.
Руслан, надо все-таки быть честным с самим собой, и перед Богом.
Ну, честно, ну, и Павел каждый день умирал.
Ой, а мне кажется, что Павел говорил о своем посвящении ежедневно на смерть, что там его и преследовали, и камнями били, он готов был умереть, но донести весть Евангелия до всех, до кого может дотянуться. Он умирал, наверное, в этом смысле. Ну, я не против этой мысли, но мне кажется, что как бы...
Да, верно, Максим, он умирал не только для греха, он умирал реально. Каждый день это грозило опасностью.
Можно немножко тоже скажу? Тут еще написано, что когда же явится Христос, жизнь ваша, я так понял, тут две запятых, то есть здесь намекается на то, что Христос – жизнь ваша. То есть, как бы практическое то, что мы живем Христом, и это каждый день. То есть вот это какое-то практическое действие.
Нет, ты о себе говори, а не мы. Мы. Скажи, я Христом живу каждый день или не живу?
Ну, я не могу так раскинуть это как-то на проценты или статистику.
От тебя никто не требует на статистику и на проценты раскидывать.
Я считаю так, что вот с того момента, как Бог меня родил свыше и показал, открыл себя, я с этого момента живу Иисусом Христом. То есть я уже живу не для себя, но для умершего меня и воскресшего. Ну, бывают, конечно, где-то плоть, да, свои моменты тоже делает. Вот. Но в общем плане мое направление к Иисусу и к Царству Небесному. То есть я вот с этим уже корректирую свою жизнь.
А скажи, пожалуйста, когда Христос явится?
Даже ему, по-моему, не открыто где-то написано. И только Отец Небесный знает.
А можно я чуть-чуть, коротко очень? Там словами апостола Павла, как он говорит, что течение совершил, веру сохранил. Вот нам жизнь в ожидании Иисуса Христа нужно прожить такую, чтобы тоже можно было эти слова сказать.
Вот верно, да, верно. Я не знаю, когда явится Христос. А он все время вот в своих Евангелиях, в Евангелии он все время к этой теме возвращает своих учеников, тех, кто его окружал, все время говорит: бодрствуйте, ибо не знаете, в какое время придет Господин. Бодрствуйте, живите так, как будто вот он при дверях, вот он завтра, вот он может быть сегодня, вот может быть он... действительно так вот. Вот чему, вот практический урок какой. Да. Я должен быть всегда готов. Да.
Возможно,
в Откровении сказано, невеста приготовила себя. Я должен готовить себя. Вот какой практический урок. Готовить к этому приходу, к явлению. Потому что явится он явится. Придет за своими. А как он узнает своих? Не по плодам.
Приду, найду ли веру на земле?
Да. Да, 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 да. Вот так вот. Я еще раз вот напоминаю, надо быть честным с самим собой перед Богом. Не рисовать идеалистические картины такие. И говорить об апостоле Павле, или говорить местоимениями. Мы, вот они. Ты о себе скажи.
Саша, если так говорить честно, то верующий человек подражает Павлу, чтобы каждый день умирать для греха, чтобы не грешить перед Богом. Это есть истина. Верующий человек.
Ну, вот да, ты опять выражение такое, каждый человек.
Ну, ты верующий, ты стараешься в своей жизни не греши.
Я хочу услышать от тебя, что ты скажешь, я верующий.
Ну, я верующий. Ты говоришь это самое, я вот честно тебе говорю, что... Верующий человек старается, и я стараюсь. Любой человек, верующий человек, я могу за всех сказать, старается не греши. Дальше там написано.
Руслан, ну не надо говорить так. Понимаешь, Саша тебе только что сказал. Понимаешь, Саша хочет. Понимаешь, конкретно, вот каждый за себя может сказать, а не так, мы опять.
Почему? А почему я не должен, если Павел пишет и говорит, подражайте.
Саша тебя просит, чтобы ты сказал конкретно про себя, а не про Павла.
Нет. Так, ладно, стоп. Стоп, давайте не будем сейчас эти стрелы пускать друг в друга, но просто... Ну, бывает такое, что мы начинаем рассуждать о ком-то, о чем-то, о других, и все прочее. Это наша такая склонность почему-то. Ну, Господи, прости, помилуй, и сохрани нас от этого, чтобы на наших вторничных служениях тоже побуждать народ, не говорить о ком-то или о чем-то, быть открытым перед Богом, быть честным с самим собой, с Господом. Поэтому еще раз подводим резюме по этому вопросу, говорим, это наш практический урок, это действительно жизнь в ожидании Иисуса Христа, жизнь. Если мы, как сказал апостол, если мы имеем такие обетования, имеем такую надежду на Него, то очищаем себя так, как Он чист. Вот. Это жизнь во свете Христовом. Если где-то согрешил, Господи, прости, помилуй, где-то допустил что-то, Господь, я вот перед Тобой, я во свете Твоем, Господи, помилуй. И это плод покаяния, и плод хвалы Богу. Господи, благодарю Тебя, что Ты бодрствуешь над моим сердцем, над моей жизнью, Господи, и трудишься в моем сердце, и трудишься так, что я могу только склонить колени и сказать: Господь мой и Бог мой, слава Богу. Давайте тогда мы дальше пойдем на это. Уже...
Можно мысль, у меня была немножко другая мысль тоже добавить, просто это очень важно.
Давай, да, скажи.
Смотрите, вторая половина стиха: когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вы явитесь с Ним во славе. Может быть, вы меня осудите за мою точку зрения, я просто попробую объяснить. Значит, есть параллельное место в послании к римлянам: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Да? То есть определенная мотивация Бога, когда люди на земле ищут славу не от людей, а от Бога. То есть Господь, вот, например, ученики, они спросили: а что будет нам? Да? То есть Христос не сказал: вы гордые люди, что это вы захотели, чтобы что-то вам было? Да? Он говорит: нет, вы будете сидеть на престолах, да? И Писание говорит, что святые будут судить мир. Вообще есть такое место, да? То есть определенная такая мотивация, то есть какая-то награда, то есть спасение, которое невозможно нам заработать, да? А награда, она у людей разная будет от их труда здесь на земле для Бога. Когда человек ищет славы Богу здесь на земле, не себе, а Богу, то и Бог его прославит на небесах. И вот об этом как раз говорит вот вторая половина стиха: тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это очень хорошая мотивация.
Прославленные. Да. А в смысле уже, так сказать, на то...
Мотивация к добрым делам, мотивация к служению, мотивация к труду.
И во всем этом должен прославляться Христос.
На земле Христос, а в вечности Господь говорит...
Да. Не я сам себя награждаю, и сажаю медаль. Вот какой. Вот сюда. Господи, отметь на то. Нет.
Но там награда от Бога будет, если человек действительно искренне служит. Этой мысли не надо бояться, она библейская. То есть я вот к этому.
Да, хорошо.
Можно одну короткую фразу? Я не против того, что Леша сказал, но мне кажется, что сильнейшая мотивация – это то, что я стал рожденным свыше. Мой внутренний человек просто по-другому не хочет жить. То есть тут дело не в награде, которая будет, а просто мы стали другими.
Да, слава Богу, да. Ну хорошо, давайте, да, вот последний, третий вопрос. По пятому стиху. Апостол неожиданно говорит, умертвите земные члены ваши. Спрашивается, а в третьем стихе, ну, буквально тут вот рядом, говорит, вы умерли. Так вот непонятно, так мы умерли или еще нет. Ну, раз призыв идет, умертвите. Прокомментируйте.
Мне кажется, очень понятно, потому что мы умерли для греха, вот, а для понятия греха, и вот то, что я говорил, там в Римлянах написано, для вот этого вот закона, то есть принципа греха и смерти, и грех над нами не властвует. Но вот наши земные члены, то есть вот эти вот желания или немощи, плоть наша, пока что мы еще живем в теле, во плоти, и как-то мы на разные обстоятельства можем неправильно реагировать, но как бы если бодрствую, что это неправильное, можно как-то взять в руку. И, например, если что-то тебя обижает, то то, что тебя обижает, можно просто отодвинуть в сторону и принять решение не обижаться. Это не всегда просто, иногда и раны остаются, но, ну, в общем, я думаю, я понятно сказал, дальше уж не будет.
Ну да, 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 да. Ну, то есть, как по-другому можно сказать? По-другому можно сказать, что мы умерли, в третьем стихе апостол говорит, умерли, мы не рабы греха. То есть, грех над нами не властвует. Вот этот закон смерти. Христос нас избавил от него. Он приговаривал нас к смерти. Ну и раньше по жизни нашей, прошлой, мы были рабы греха, рабы страстей, жили так же, как и все в этом мире живут. Бог нас от этого освободил, избавил через рождение свыше, через возрождение, через воскресение духовное. И мы уже не рабы греха, мы рабы Христова. Грех над нами не царствует, не властвует над нами. Но, живя в теле, тем не менее, мы испытываем давление плоти. Можем испытывать и испытываем. И апостол говорит, вот этот мы должны умерщвлять, не давать места этому. Он там дальше перечисляется конкретно, но это мы потом будем об этом говорить.
Может быть, разные как бы тоже такие как образы, в том смысле, что вот тут говорит, мы умерли, в другом месте говорится, совлеклись, то есть как одежду должны снять с себя вот этого вот греховного человека, отложить, да, вот восьмой стих, отложить злобу, да, там облегшись или совлекшись, умерли, то есть это вот как об одном и том же, но по-разному.
Если так. Да-да.
То есть вот этот момент. Чтобы это у нас в голове как бы более отложилось, и, наверное, это еще зависит...
Ветхие одежды, да. Бог нас снял на эти ветхие одежды, и мы, так сказать, уже не принадлежим к миру, в котором мы жили.
Это еще зависит от веры, потому что если вера слабеет, да, то мы становимся уязвимы от греха. Да, и чтобы вера не слабела, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Ну, я очень просто так говорю. Вот. Ну, как такой пример. Да, вот. Ну, это уже как бы вне рамок как бы, нашей темы. Ну, то есть вот многое зависит от того, насколько мы пребываем в Боге, в вере. Вот. Настолько мы и мертвы. Если мы ослабеваем, то мы оживаем для греха, скажем так. Вот.
Так, что еще может кто-то добавить, какие мысли? Вот то, что Бог сделал для нас, это дар Божий. Слава Ему. Избавив нас от рабства греха, даровавшей нам новую жизнь, чтобы нам ходить в этой обновленной жизни со Христом и во Христе. Но наше состояние, наше положение может быть такое, что на эту Божью милость мы можем, как бы так сказать, не совсем верно реагировать, забывая на того, что сделал Господь, и давая место плоти. Господи, помилуй. Поэтому этот призыв умертвить, как раз речь идет о том, чтобы мы Духом и силой Божьей умерщвляли какие-то наши такие закоголены, куда можем нырнуть, куда не надо. Господи, прости, помилуй. Так, есть дополнение? Есть ли еще что-то?
Я, может быть, по поводу оживания для греха хочу сказать. Мне кажется, или я так верю, что Бог сказал, что я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют. То есть любой человек, который христианин, который принадлежит церкви, даже если он хромает на оба колена, самый избитый, самый последний, самый маловерный и немощный, он принадлежит церкви Христа, то смерть над ним так же не властна, как и над самыми сильными духом стоящими. То есть для греха не оживают. Для греха, наверное, оживают те, кто либо для него и не умирал, либо те, кто просто-напросто ушел от Бога.
Да.